Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я Леша Осин. Ну и сегодня начнем опять с комфортной нашей жизни, с комфортной окружающей нас с вами среды, которая, и этот комфорт, собственно говоря, поддерживается зачастую людьми, которые к нам приезжают трудиться. Их существенно меньше стало после, по-моему, 2014 года. Наверное, так, да, когда скакнул курс доллара по отношению к рублю, и, соответственно, стало невыгодно работать, многие уехали. И мы сразу обратили внимание, что город стал не таким чистым, то есть снег убирают с задержкой уже, есть и такое, просто сравнение. Потому что все это более-менее нормально, все это в порядке, но, тем не менее, разница ощущается. Но возникает вот такая дилемма странная, то есть многие наши с вами сограждане ведут такую необъявленную войну, дескать, помимо того, что мигранты – это вот обеспечение комфорта нам, это еще и преступность, это и размывание, если хотите, нашей культурной среды, потому что дети приходят в школы, мало кто или не все далеко говорят хорошо по-русски, это вызывает проблемы, то есть ассимиляция проходит довольно-таки сложно, и почему-то ученые, писатели и так далее к нам не едут, а как-то все больше приезжают люди, которые работают как раз вот на неквалифицированных позициях. Ну, замечательную статью Вика написала, я с удовольствием ознакомился. Там довольно-таки любопытная мысль, которую я не встречал. А такой нестандартный ход, он всегда привлекает внимание и заставляет заинтересоваться проблемой. Расскажи, пожалуйста, в нескольких словах.
Ну, понимаешь, стандартный ход. Вот что меня раздражало во всей этой полемике вокруг мигрантов. Вот я иду по двору своего дома, а там вот наши эти ребята, дворники, ну, мы же знаем их всех хорошо, они почистили снег, у них обеденный перерыв. Они поставили в сугроб колонку, и там несется национальная музыка, и они стоят под нее, пританцовывают и подпевают. Ну что, ну мы идем с соседями, говорим, привет, ребята, здрасте. Они говорят, здрасте. Все. А в это время какой-нибудь там человек, вот он от этого ущемится, он побежит писать свой телеграм-канал. Вот, пошло там это, как это называется, культурное обогащение, инородцы, там чуждый нам менталитет, вот они там музыку свою. То есть, понимаешь, еще в головах проблема, да? Потому что у каких-то людей вот прямо с этим проблема. У меня проблем нет. У наших соседей по дому с этим проблем нет. Это как бы наши товарищи, друзья, они вот как бы сказать, мы видим результаты их работы каждый день. Поэтому я и подумала, что проблема мигрантов действительно существует, но надо зайти как бы с другого конца. И конец заключается в том, что у нас на границе в процессе легализации мигрантов все ужасно коррумпировано по сравнению вот с тем же Дубаем, который нам любят ставить. В пример, нету фильтров нормальных, которые вот отфильтровывали бы людей квалифицированных, образованных, людей, которые хотят честно работать, платить налоги. А наоборот, вот эта вот армия коррупционеров заточена на то, чтобы самых непросвещенных, самых вот таких темных граждан сопредельных стран к нам тащить, потому что эти граждане, извините за выражение, будут давать взятки. Я там статья
привожу. Но они тоже нужны, Вик.
Те, кто дают взятки? Нет, нам
нет,
не нужны.
Никто взятки дает, а, может быть, не все те, кто на квалифицированных позициях работают. Ну, уборщики нужны, дворники нужны, это же не профессура.
Так у меня к ним никаких претензий, Леш. Если они честно работают и платят налоги, все прекрасно. Но конечно, есть же претензии к какому-то криминалу, который действительно возникает.
Есть.
Да? Есть техническая преступность, проблема с этим, ну, прямо озвучиваются у нас руководство на самом высшем уровне. Существуют эти проблемы. Так почему они возникают? Я хочу сказать, корень не в этих там людях, которые приезжают к нам из сопредельных стран. Россия – одна из богатейших стран мира. Нам никуда не деться от этого миграционного потока, к нам будут ехать просто потому, что у нас хорошо жить. Но нам надо ставить какую-то систему фильтров на границе, опять-таки смотреть, перенимать опыт других стран. Слушай, я посмотрела, там статистика невероятная. Проводились проверки в 11 институтах, которые принимают экзамены по русскому языку, и нарушения нашли во всех. То есть покупались, извините меня, вот эти результаты экзаменов во всех. Ну, и мы знаем про торговлю паспортами, про резиновые квартиры, даже не хочется это перечислять. Весь этот набор проблем каждый год как бы озвучивается и в никуда уходит. Но в этом-то и проблема, потому что какой-то суперквалифицированный специалист, вот как Лена там Караева из Узбекистана или Таджикистана, но он посмотрит вот на это все и взятку давать не захочет, и поедет куда-нибудь или в Америку, или в Дубай, там будет очень сложно устроиться. Все будет очень сложно, очень дорого там. Будут бешеные цены, расходы на жизнь. Но, во-первых, и зарплаты будут побольше, чем в Москве. А во-вторых, все будет прозрачно. Вот сурово, там строго, закон, все такое. Но прозрачно, в том же самом Дубае, да? Не полезешь ты со взяткой никому, потому что ну, у тебя просто, ну, кранты себе за это. Даже представить страшно просто, что там будет. То есть, я думаю, проблема не столько в самих людях, которые к нам приезжают, это очень даже приветствуется, это классно. Проблема в тех не очень хороших людях, кое-где у нас порой, которые, грубо говоря, берут взятки за легализацию.
Просто вот квалификацию не надо с коррупцией смешивать, понимаешь? И неквалифицированный может денег дать с меньшей, может быть, степенью. Тут другая проблема, то, что наших людей, которых разбросало по всему миру, им очень сложно вернуться. Даже не обязательно любимых нами узбеков, таджиков и представителей других замечательных национальностей, наших братьев, а русских, которые попали, там, не знаю, в тот же Таджикистан, а может быть, там и в Канаду, или там, не знаю, в Бразилию. Вот они хотят вернуться, они могут. Потому что вот целый вот этот список, они просто пробиться через этот чистокол не могут. Ну, это абсолютно, я с тобой вообще согласен, но просто надо разделять эти две проблемы. А вот, Лен, про твою страну, в которой ты сейчас обитаешь...
Как трудовой мигрант, Лена.
Твоя страна, конечно, Россия, но тем не менее, которую ты хорошо знаешь, в той стране, в которой ты живешь. Нам рассказывают дикие страшилки, что в какие-то отдельные районы Парижа зайти нельзя, что там на улицах в котлах что-то варят, что там радикальный ислам и так далее. Вот насколько это все близко к истине, скажи, пожалуйста.
Это просто истина есть, это не да? близко к истине, это истина есть, да, так оно и есть. Есть кварталы, есть целые департаменты, есть, я бы сказала, целые населенные пункты, куда не могут проехать пожарные, например, если их вызывают, собственно, если какая-то проблема возникла, или спасатели, потому что их машину могут закидать камнями, их самих могут закидать булыжниками, их инструменты, которые они пользуются, могут украсть. Как говорится, все, что нам рассказывала советская пропаганда, оказалось правдой. И все, что сейчас рассказывают российские СМИ, скажем так, лоялистские, лояльные режиму, с которыми там я сотрудничаю, в которых я работаю, абсолютно соответствует действительности. Это так. Почему это так? Ну, сложный вопрос. Это так, потому что миграция во Францию не ограничена, то есть вы просто приходите и живете. Но разница с Россией заключается в том, что в России вы не можете прийти и сказать: «Ах, я такой удивительный, дайте мне денег, дайте мне еду, дайте мне крышу над головой, дайте мне бесплатную медицину» и так далее. В России это невозможно. Во Франции это возможно. Вы приезжаете, пробираетесь, прокрадываетесь, дальше вы, так сказать, находите себя в каком-то крупном городе, как правило, это крупные города. Дальше вас начинают по цепочке, что называется, передавать. Там уже все сформировалось. И сообщества такие, и сообщества сякие, и преступные, и неприступные, и благотворительные. Поэтому, как только вы вступаете на землю Пятой Республики, на территорию Пятой Республики, с вами абсолютно все в порядке, потому что вас будут лечить бесплатно, с вами будут тетешкаться, вам будут помогать. Почему это происходит? Дело в том, что во Франции существует не меньше 120 НКО, на них отпущен бюджет в размере, держитесь только, так сказать, за там, где вы сидите. Ежегодный бюджет НКО, которые занимаются мигрантами, их устраивают, обихаживают и так далее, составляет 500 000 000 евро. Естественно, измеряется эффективность их работы. А как можно измерить эффективность работы? Вот чем больше вы переработаете, что называется, мигрантов, чем больше вы их обиходите, тем больше субвенций вы можете получить на следующий год. Люди, которые работают, я имею в виду французы, которые работают в этих организациях, они особо не считают, например, со своими окладами, там люди получают от 10 до 14 тысяч евро в месяц, так чтобы было понятно. Поскольку очень хорошее финансирование, они могут нанимать самых дорогих адвокатов, которые в любом суде докажут, что этого человека преследовали, убивали, пытали, и вообще он еще несовершеннолетний. Несовершеннолетних во Франции не имеют права высылать по месту рождения. То есть вот если вы скажете, что вы мальчик или что вы девочка, ну, так сказать, а каждый кто... скажет, что это не мальчик и не девочка, в него нужно бросать камни. Вот если вы скажете, что вам не исполнилось 18 лет, даже если вы выглядите на 30, проверить это нереально, потому что все проверки по скелету, по зубам, почему-то там еще, считаются нелегальными и нарушающими личное пространство.
Нет, мы знаем седых африканских футболистов 17-летнего возраста. Это известные истории, во Франции они тоже мелькали.
Ну вот нам-то все это здесь у себя не нужно, вот что хотелось бы сказать. Нам-то здесь вот у себя вот такой футбол нам не нужен, Леша, да? Посмотрите, в Германии сейчас уже партия возникла про мигрантов, то есть буквально люди из Турции, которые получили в том числе и германские паспорта, они теперь создали свою партию, ее откровенно называют протурецкой. И вот она уже на следующий, знаете, она не пойдет, но на следующий выбор она собирается идти. Они говорят, ну это эрдогановская партия на территории Германии. Вот, Лена, оно, нам здесь-то вот в России нужно...
Нет,
но
вы
же
помните, как, извиняюсь, на европейских секунду. Городах
дайте
болели... Да-да-да.
Когда я приехала во Францию, это было 22 года назад, я начала платить налоги со следующего дня. То есть вечером я прилетела, и на следующий день, поскольку я уже вышла на работу, мой работодатель и я поскольку все уже оплачивалось, были обязаны законом платить разнообразные налоги, страховки и так далее. То есть я как бы участвовала в экономической жизни страны, и я уже тут же стала налогоплательщицей. Вне зависимости от того, соответствовала моя квалификация уровню, который заявлялся, или не соответствовала. Любой легальный мигрант, то есть любой легальный мигрант, приезжающий с трудовым контрактом, это может быть, кстати, и водопроводчик тоже, это может быть медицинская сестра, это может быть человек, который умеет работать, и, собственно, это никому не запрещается, немедленно начинает платить налоги. То есть он не может увильнуть и не платить налоги. Нелегальные мигранты никогда не платят налоги, а 100 миллионов евро, о которых я сказала, это уходит только на их обслуживание, только на их привечание. Я еще не упомянула, что бесплатная медицинская помощь всем нелегалам, если и когда у них заболел зуб, голова, ухо, нос, я не знаю, так сказать, нога или что-то еще, это приблизительно 1,5 миллиарда евро в год. То есть вообще миграция – это чрезвычайно дорогое удовольствие. Зачем ее проталкивают, зачем ее продвигают? Ну, у меня есть по этому поводу соображение для того, чтобы размыть национальную идентичность. Все. Во Франции это так. Это не для того, чтобы кто-то там трудился больше, меньше и так далее.
А зачем, Лен, размывать?
Как? Ну, для того, чтобы мигранты голосовали так, как это выгодно глобалистам. Вот, собственно, и все. В расчете на результаты будущих выборов. Люди, которые сейчас управляют крупными конгломератами стран вроде Европейского Союза, прекрасно понимают, что 20-30, их горизонт планирования 20-30-40 лет, они прекрасно понимают, что им нужны такие избиратели, которые будут послушно голосовать за их кандидатов.
Но нам-то нужно все-таки сохранение идентичности всех национальностей, что, кстати говоря, есть пример русской цивилизации. Слава богу, у нас 190 национальностей. И в этом смысле вот такой феномен. Получается, что по старой памяти, по советской памяти, вот представители, например, среднеазиатских республик, они для нас, в общем, не отличаются от, условно говоря, башкир, татар, там, не знаю, тывинцев, да, грузинов, армян, там, это азербайджанцев. Это все наши люди. Вот как бы нам сохранить, с одной стороны, уникальную культуру в рамках нашей цивилизации, всех вот вышеупомянутых и всех прочих, и плюс остаться самим все-таки.
Потому что если не сохраним, то будет как сейчас вот в США, где по 2-3 миллиона мигрантов в год заходят через границу, действительно голосуют за демократов, и страна уже действительно на грани гражданской войны, распада и всякого такого. В общем, местное население тоже не дураки, они же видят, к чему дело-то ведет. Проблема.
Тут такая странная ситуация, да, и эту проблему с разных сторон, с разных концов предстоит решать и России, властям, и американским, всех зацепили, и европейским. Кстати говоря, я просто как штрих, как кадр. Вы же помните, как во время чемпионата мира ликовали улицы, когда побеждали команды, вот, ну, например, там из каких-то восточных или африканских стран. Хотя дело-то было в Европе, и такое было ощущение, что это тот же самый Рабат, то есть Марокко, а не Брюссель, например. И вот это уже на самом деле страшновато. Ну, собственно говоря, мы-то как раз всегда от миграции такой выигрывали. То есть замечательный, потрясающий классик Фазиль Искандер, Чингиз Айтматов, люди, которые по-русски писали, они внесли вклад, что удивительно, как в русскую, так и в свою абхазскую, либо киргизскую культуру.
Евгений,
да?
Примаков. Евгений,
кстати,
Примаков.
Говоря, он уроженец же Тбилиси, да, это же мы тоже
конечно
знаем. Вот. Ну и, конечно, одна из жемчужин русской культуры, я вот просто-таки подчеркиваю и ставлю восклицательный знак, это, конечно, Одесса. Волнами Одесса давала русской культуре потрясающие имена. То есть начало 20 века это и Юрий Олеша, и Багрицкий, и Ильф и Петров, и Катаев, и Бабель, и другие. Там великое множество талантливейших, а кое-где даже гениальных людей, которые стали классиками. Потом еще одна волна, там и Жванецкий, и Ильченко, Карцев, ну и так далее. То есть Одесса продуцировала.
Тодоровский.
Да-да-да, нет. Но если мы возьмем,
нет, ну, перечислять,
то это будет, займет всю передачу, да? Вот, прошло время, и вот что сейчас с этим культурным феноменом? Во что превращается Одесса в этом смысле? Давайте попробуем на эту тему порассуждать.
Мне кажется, мы еще почему так из-за этого вопроса о мигрантах волнуемся? Потому что у нас же сейчас идет мощная волна миграции с Украины, на самом деле. По факту, вот мы же не говорим об этом, а ведь там миллионы, там 5-6 миллионов, по-моему, человек с Украины, старых территорий, новых территорий, бог его знает, там с Малороссии, короче, едут к нам. И сейчас новые территории мы присоединили, там тоже наши новые люди. У них интересный тоже, но ведь особый менталитет. Очень интересно нам тоже все это ассимилировать, переваривать. Очень интересный процесс. До сих пор, когда вот даже в Крым приезжаешь, ну, там дико классно. Но ты видишь, что у людей там, они говорят чистейшим русским языком, там лучше, чем в Москве. Но у них свои тоже фишечки, свои вот такие интересные устремления. Это потрясающе, вот то цветущее разнообразие, в котором мы действительно живем. И вот президент Путин сказал про Одессу русский город, да? Почему решили говорить про Одессу русский город? Мы вспомнили «Алмазный мой венец» Катаева, да? Божественную совершенно книжку. Ну, наверное, лучшие образца русской прозы. Да после Бунина вообще никто не писал. Вот это просто
один
вот по стилю.
Лучших, да.
Что-то бесподобное совершенно.
Да, он же себя назвал мавистом, мавистом, а слово «маве» – плохой. То есть на старости лет, а ему было сильно за 70, Валентин Петрович.
Да, под 80.
Он решил написать. Есть даже трилогия, так сказать, там «Алмазный мой венец» – это одно из произведений, одно из трех произведений, которые были опубликованы, и после которых с ним не здоровалось, по-моему, все Переделкино, поскольку он рассказал все, что он знал о классиках, которых мы привыкли воспринимать как абсолютно статуарные фигуры.
Кто с кем, кто чего, кто куда, да?
Абсолютно. Но там, товарищи, дорогие радиослушатели, там был не просто секс, там просто были волны любовных увлечений. Там были волны романов, там были волны, абсолютные цунами настоящее, когда люди просто закручивали отношения в семье, в парах, без пары. Там история с Юрием Олешей и с написанием его знаменитой книжки, которую мы, так сказать, все здесь обожаем, «Три толстяка», потому что, собственно, его, так сказать, у него была связь из СУОК, которая была СУОК, и с ее сестрой. Это что-то невероятное. И вот это все нам дала Одесса. Почему Одесса? Я так думаю. Мы, кстати, забыли про Утесова, он же тоже одессит.
Извините, дамы, они очень обижаются, когда говорят через «э». Все-таки Одесса.
Одессит, Одесса,
Одесса,
да.
Одесса, да. Но я много раз был в этом городе.
Да так невозможно сказать. Одесса, невозможно так сказать.
Одесса. Слушайте, но, понимаете, это настолько сочный и смачный во всех отношениях город, что на этой, в этом культурном питательном бульоне могли рождаться только гении. Я не могу понять одного, я хочу поставить перед вами этот вопрос. Я давно уехала, к сожалению, из своей страны, значит, покинула родину. А почему вот когда украинцы стали строить свою идентичность, вот эта культурная экспансия прекратилась? Чем это связано было?
Я думаю, все уехали, кто был. На меня Одесса произвела очень странное впечатление. Там была один раз. Это было еще до там, 2014 года. Красивейший русский город, действительно. Ты ходишь по Приморскому бульвару, оперный театр потрясающий совершенно, Дерибасовская, его лестница. Ну, все говорят по-русски. Вот 100% в городе все говорят хорошим русским, классическим языком. Там, ну, вот только вот с этим... Даже этого привозного юмора я особо не помню. Просто, ну, обычный русский город. При этом все вывески на украинском языке, а во всех книжных магазинах лежат книги только на украинском языке.
И ну, вот не, то, вот... не только. Может быть, ты так видела. Меня другое-то поразило, что первое, на что упал глаз, это был 7-8 год, даже не 14-й. Значит, лежит книжка «100 знаменитых украинцев». Я решил посмотреть книжный магазин. Открываю. Первые 10 фамилий – это Рюриковичи, там, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир Мономах, там, не знаю, Ярослав Мудрый. И я тоже скажу, я тоже так, здрасте.
Сами мы не местные, здравствуйте. Можно напиться, мы Рюриковичи.
И я начал над этим смеяться, друзья. А теперь я понял, что все было очень серьезно. И теперь вот вся вот эта вот компания, они именно так и говорят. Вы у нас украли историю, а это были украинцы все. То есть вот это фантастически.
Какие украинцы? Это новгородские князья. Ну,
мы здесь не... Лен, мы здесь не будем об этом спорить, наверное. Если хотите, вынесем в отдельную, так сказать, это самое. Но это правда. Это то, что я видел собственными глазами, понимаете?
Слушайте, но в домайданной Одессе, вот говорить по-украински, это было показателем твоего низкого социального статуса.
Согласен, да.
Из деревни кто-то приехал на рынке, пытается продать синенькие, вероятно, да, или там эти вот бички. Они у вас мертвые, да, вы им на похороны собираете, что такая цена. Вот это вот все. То есть молдавский и украинский. это значит, если звучит, это значит, человек приехал из какой-то глухой молдавской или украинской деревушки, потому что Одесса действительно русский город. И вот сейчас это все поменялось, потому что, ну, мне кажется, эта трагедия, мне кажется, 2 мая очень сильно сыграла, потому что люди были, ну, убиты. Вот это вот страшное массовое убийство в Доме профсоюзов. Да. Это страшный теракт, он запугал. Ну, что этот теракт должен делать? Он запугал людей, и те, кто, я думаю, поддерживал Россию, многие просто уехали, а те, кто остались,
сидят
ниже, тише воды, ниже травы, потому что это реально очень страшно.
И я никогда... кто-то перековался.
Я даже не могу понять, как можно перековаться, потому что... Ну да, кто-то...
Потому что очень большие деньги.
Нет, я думаю, дело не в деньгах, а в атмосфере террора все-таки, Лен. Атмосфера террора страшная.
Я думаю, что все-таки два обстоятельства. Я не буду отрицать страх, ужас, который насаждался, но страх и ужас для того, чтобы насадить, тоже требуются деньги. Это делается не только потому, что есть некая политическая воля, есть еще и финансы, позволяющие это сделать. Конечно, это все оплачивалось. Конечно, создание новых учебников оплачивалось. Понятно, откуда оплачивалось. Понятно, кем оплачивалось. Понятно, кто это все фундировал, грубо говоря. Если вот, так сказать, выражаться языком канцелярита.
Ой, прости, Лен, я перебью. Ты рассказывала потрясающую историю про продюсера Роднянского, который завел, собственно говоря, украинский язык на Украине. Расскажи, пожалуйста.
Да. Но дело в том, что просто вообще Роднянского я помню, если вот, ну, я, так сказать, общалась в этой богемной среде, вертелась. Но он был тихим еврейским юношей из Киева и снимал документальные фильмы. Неплохие, кстати, по поводу Холокоста. У него есть некий личный опыт, у него есть родня, которая погибла, в том числе, если я все правильно помню, и в Бабьем Яру. То есть он не производил впечатления украинствующего. Он был таким, я бы сказала, тихим еврействующим кинематографистом. Тогда, в 89-90-х годах, это, в общем, поддерживалось, и это привечалось. И, собственно, поэтому он и оказался в Москве, потому что посчитали нужным тогдашние «великие», в кавычках, руководители Киносоюза, союз кинематографистов, что он должен, вот этот мальчик нам тоже нужен. Ну а потом он же сам говорил, так сказать, я здесь ничего не переиначиваю, он же сам говорил, я просто не цитирую, но я думаю, что передаю точно, что для него принципиально было, чтобы там новости на каких-то каналах, которыми он руководил, и вообще вот в повседневности использовался бы украинский язык. О чем я узнала с большим удивлением, потому что у него чистейший русский, понимаете, да? У него русский не выучен. У него русский родной. Это значит, он его услышал в утробе собственной мамы.
То есть продюсер Роднянский создавал украинское телевидение на украинском языке, и, по-моему, ты еще рассказывала, что он специально пытался найти... Украинский был очень немодным, и он пытался найти ведущих, которые говорили бы по-украински, с английским акцентом, чтобы язык показался бы модным, стильным, молодежным. Это потрясающая история. Да. То есть, сидя в Москве, господин Роднянский разгулял вот это вот украинство практически, ну, не в одиночку, конечно, но, как сказать, работал в команде. Человек. Вот очень характерная история.
Как написано, да, у Валентина Петровича Катаева в первых строках «Алмазного венца», он пишет, что в его голове множество стихотворных текстов, что он обожал поэзию, и теперь, говорит, что-то стирается, что-то остается. И он, кстати, в этой книжке очень замечательно цитирует в строчку, и не как вот стихотворение столбиком, а именно вот подряд, как будто простой текст. И многие вещи я потом прочитал из этих цитат. То есть я нашел полное стихотворение, спасибо Валентину Петровичу, и она прошла мимо меня, как ветка полная цветов и листьев, или, может быть, это бредит малярия, это было в Одессе, приду в 4, сказала Мария,
8, 9, 10.
А что теперь? Ванька, встань-ка, це таке, приготовь себе пакет. Вот квинтэссенция украинской культуры, ребята. Вот это дикая трагедия. Если то, что было, давало всплеск гениального, великого, то что мы наблюдаем теперь? Вот это звериное. Это совершенно внутреннее, это какое-то вырвавшееся просто из, не знаю, из ада буквально. Я иначе не скажу. Вот, собственно, такая вот Одесса. Ну, не знаю, стало, не стало, мы там не были, к сожалению или к счастью, бог его знает. Ну, мы прервемся на несколько минут. Это «Секс. Культ. Просвет». Лена Караева, Вика Никифорова, я, Леша Осин. После новостей продолжим.